Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну что, я вас поздравляю с началом Великого Поста. Прошла первая неделя. Уже можно подводить итоги. И как? Итоги подводятся?
Спасибо большое, сердечно также всех поздравляю. Ну, не знаю, мне кажется, что, может быть, я банальность такую скажу, но вот настрой на пост, это действительно очень важно в начале. Именно настрой, потому что не всегда получается то, что замысленно. Но, знаете, мы даже вот как-то, не сговариваясь, вот в семейном кругу сели и проговорили, вот, что Великий пост, надо все-таки, вот давайте мы, каждый попытается там от чего-то отказаться, что, может быть, ну, так, с точки зрения самодисциплины, да, выбрали там себе чтение на пост какой-то, ну, так вот поговорили, там, как, что будем делать с молитвенной жизнью, вот, какой-то такой был вечер, так сказать, размышлений, вот, непродолжительный, но все-таки вот он как-то так спонтанно возникший, как же вот пост, надо поговорить, обсудить, как мы будем жить, дети так инициировали, так сказать, разговор, поэтому... Вот я очень рад, что так получилось. Мы о каких-то смыслах поста попытались сказать. Вот. Ну, потому что, знаете, мы же любим, как маятник, колебаться от одной крайности к другой. То, значит, запаститься, то взять на знамя, значит, лозунг «Главное, людей не ешьте, там остальное неважно», а все-таки пост как усилие на всех уровнях. Да, если уж человек трехсоставен, да, дух, душа и тело, чтобы... И дух, и тело, и душа как-то потрудились особым образом, вот, и честно скажу, знаете, я вот всегда полагал, что, видимо, плохо себя зная, что какие-то вот ограничения мне даются довольно легко, но вот я сейчас обнаружил, что, скажем, нечто связанное с ограничением вот того, что вываливается на нас через экраны смартфонов, там, компьютеров и прочее, вот я решил жестко ограничить на первой неделе все, кроме рабочей составляющей. И так немножко поломало чуть-чуть так. Мало что. Как-то вот ты понимаешь, что возникает действительно, что есть некая зависимость, которую ты в обычном потоке, наверное, не ощущаешь, потому что, ну, кажется, что такого. А тут, когда решил, давай я вот этого делать не буду. Вот все, что не касается работы, вот если это не касается работы, я этого не смотрю там. Не занимаясь этим первую неделю. И так немножко как-то вот ложишься вечером с книжкой, а не с телефоном, вот, чтобы так почитать перед сном. Как-то руки ищут гаджет, что
называется. На что бы нажать.
Да-да-да.
Где та кнопка, на которую можно нажать в книжке.
Да, но пока вот Августин с Сервантесом спасают, потому что я вот, ну, как-то Августина...
Да вы, наверное, наизусть его уже знаете.
Нет, нет, не все, не всего. Вот Августина читаю, так сказать, в течение дня, а Сервантеса любимого уже перед сном.
По ночам.
Ну, не совсем по ночам, но перед сном открываю новые. Или нахожу любимые, знаете, это замечательное. Сейчас вот даже студентам рассказывал о том, что вот опыт общения с книгой, да, вот он, ну, как он в пересказе, невозможно его получить, такие вещи, вот, одни из первые главы Дон Кихота, когда он там спасает мальчика, да, которого бьет хозяин и заставляет его, значит, его развязать, там, освободить и заплатить ему все, что хозяин ему должен. Мы понимаем, что это плохо закончится потом, но сама по себе сцена. И он говорит, ты там сполна ему все заплати. И испуганный хозяин говорит, да я с радостью заплачу. На что Дон Кихот говорит, можно и без радости, главное заплати. Такое, знаете, такие важные какие-то знаковые вещи.
Да, Великий пост – хорошее время для того, чтобы что-нибудь повспоминать. Я вот тут решила повспоминать французскую грамматику.
Прекрасно, когда есть возможность ее вспомнить.
Ну, всегда есть что-то хорошо забытое, в общем-то, не особо нужное.
Ну, знаете как, нужно и не нужно. Мне тут студентка одна подошла и говорит, я вот вам открытку написала, но поскольку вы на занятиях как-то несколько фраз бросали на немецком, был такой грех, я когда-то его учил, она говорит, я вам написала пожелание на немецком. Я понял, что придется вспоминать немецкую грамматику и лексику, потому что с первого раза не осилил, не все понял, так сказать.
Ну, если говорить о настрое на Великий пост... Честно говоря, мне очень понравилось. Ну, у нас Святейший вообще хорошо говорит проповеди, но вот его проповедь в первый день поста после чтения канона Андрея Грицкого в Храме Христа Спасителя, она как-то даже на фоне его обычных проповедей как-то немножечко выдается из ряда. Мне кажется, что... Наверное, все-таки не все наши радиослушатели в курсе, что сказал патриарх, поскольку храм хоть и большой, вмещает далеко не всех желающих. Просто хочется напомнить какие-то. Ее можно найти в интернете, она...
На официальном сайте нашем, да, патриархии.ру, да.
Но мне хочется вот на какие-то вещи обратить внимание. По крайней мере, то, что мне... показалось очень важным. Собственно, проповедь посвящена молитве преподобного Ефрема Сирина, и начинается она с таких слов. «Дух праздности, уныния, либо начали празднословия не дашь мне, а что такое праздность?» И дальше Святейший рассуждает о том, что в обычном нашем понимании это почти синоним отдыха. Но он обращается к славянским корням, к этимологии славянской, где праздность по-русски означает пустота. Дальше он говорит об опасности такого состояния души, потому что пустота заполняется чем угодно и, как правило, чем-то далеким от позитивного. Что сказал Святейший? «Чаще всего, если пустота поражает сознание человека, его волю, его чувства, то душа его попадает под власть темной силы. Отсутствие целеполагания, как еще в церкви называют духовную пустоту, это очень опасное состояние. Не случайно в молитве Ефрема Сирина дух праздности стоит на первом месте». Я, кстати, никогда не задумывалась, почему, что порядок слов тоже имеет значение. Святейший говорит о крайних вообще вещах. Тоже мы редко задумываемся, что люди не справляются с этим страшным стрессом, когда один на один остаются перед этой мыслью: «А что я сделал? Какой плод я принес?» И тут я как-то зависла и подумала, вот интересно, если задать этот вопрос себе, что-то как-то и отвечать-то нечего. Как вам кажется, дальнейшее развитие мысли на уровне каждого из нас, вот на вашем личностном уровне?
Действительно, очень важная проповедь. Я очень благодарен, что вы к ней обратились. Я, если можно, вначале два слова скажу про праздность, в том числе и, может быть, в таком расширительном понимании. Мне кажется, что ну, не то чтобы даже кажется, понятно, что патриарх эту тему выбрал не случайно, но я могу свидетельствовать, находясь, вот имея возможность и честь находиться рядом с патриархом, что, конечно, вот я не встречал людей, которые до такой степени органично никакой праздности, вот в широком смысле, да, как ничего не делания, как какой-то вот пустоты, но даже не только пустоты, потому что пустота – это уже такое крайнее состояние, да, такое предельное. А вот когда ты занимаешься какими-то ничего не значащими делами, произносишь фразы, потому что их надо произносить, этого требует некий там ритуал, связанный с ситуацией и прочее, не религиозный, конечно, ритуал, я имею в виду какие-то вот такие наши обыденные вещи. И вот патриарху, конечно, вот глубоко чуждо это. Я думаю, что, наверное, это идет из детства, но я вот это наблюдаю уже много лет и понимаю, что даже повторяю, вот я, может быть, про это говорил когда-то, но, знаете, вот бывает ситуация, когда кажется, ну, это вот так-так положено. Там, допустим, там какой-нибудь визит патриарши, вот он куда-то приезжает, там, встречается с людьми, с прихожанами, там, с представителями власти, общественных организаций, а потом обед, да, на котором присутствуют люди. Вот в конце там кто-нибудь, какой-нибудь местный чиновник говорит какие-то вот, ну, слова, которые положены в таких случаях. И, в общем, с одной стороны, это естественно и нормально, это часть там гостеприимства и прочее, но как-то они, знаете, вот они иногда вот тоже так понимают, что они, в общем, если не пустые, то и не наполненные. Вот что меня всегда поражало, всегда, что это ведь там не проповедь, да, не публичное выступление, это вот сидит там небольшая группа людей, которым уже все хорошо, приехал патриарх, они увидели, там помолились вместе, все, ну и вот они, в общем, уже ничего или больше ничего не ждут. И предполагается, что все произносят какие-то, ну вот, хорошие, но достаточно ритуальные вещи. И вот никогда, я ни разу не слышал, чтобы патриарх сказал что-то проходное такое, знаете, вот незначащее. То есть он понимает, что вот люди пришли, да, вот они хотят послушать патриарха, и он не имеет права просто сказать на эти серии, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот ни разу я не слышал. Более того, бывали вещи не очень приятные. Ну, понятно, что, опять же, в силу тех же там, так сказать, зеркальности, связанные с законом гостеприимства, он не будет говорить, что вот тут, так сказать, даже если... Но как-то вот обратиться к сердцам людей, к их разуму, к тому, что вот надо потрудиться, там, да, обратить внимание на то, что, может быть, он что-то увидел вот здесь, да, в этом регионе, что-то вызвало его там волнение, какую-то озабоченность, он всегда найдет деликатный способ об этом сказать, чтобы люди, так сказать, не только тело свое напитали после, значит, молитвы, но и чем-то задумались. Вот теперь к вашему вопросу. Ну, конечно, это в каком-то смысле такой вопрос для христианина постоянный, да, и при этом и предельный тоже. Вот что мы, чем мы наполнены, что мы, насколько мы готовы впустить Бога, пусть жить во мне. Это как вот не уйду я никуда от Августина в исповеди, собственно, об этом говорит Августин, прямо в первой книге, он говорит: «Тесен дом души моей, расширь его, чтобы ты мог в нем поселиться». Да, такой вот вопль человека, как раз размышляющего вот именно над этим. И если ты находишься в состоянии праздности, да, то, в общем, конечно, ты не можешь вместить и дать место Богу, потому что это какие-то исключающие вещи. Но я с вами согласен в том, что это такая вот требовательная очень история, но ответ, к сожалению, пока не утешительный, если в личном плане говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю радиослушателям, Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». Раз уж мы заговорили о проповеди в первый день поста, который в храм Христа Спасителя сказал святейший патриарх, там есть одна мысль, которая, несмотря на, казалось бы, свою тривиальность, для меня лично оказалась неожиданной. Он сказал: исполнение заповедей, жизнь по закону Божьему, это лучшая инструкция, следуя которой человек способен стать счастливым. Мы вот в таком ракурсе...
Я бы сказал, она не очевидна для многих. Да.
Редко рассматриваем. То есть, да, вот мы должны, вот момент долга всегда превалирует. И наше покаяние...
И связывается со счастьем, да.
И тут вдруг совершенно неожиданно тебе говорят: вот хочешь быть счастливым, будь. Живи по заповедям, и будешь счастлив. Вообще, по этой логике... Великий пост – это время великого счастья.
Безусловно.
Или, по крайней мере, обретение счастья. Но не всегда удается до этого додуматься, не всегда удается дойти до этого ощущения, что вот, наконец, если пойдешь по этой тропинке, мы в город изумрудный идем дорогой трудной. Да.
Вы знаете, а вот я сейчас подумал, что, конечно, может быть, нам стоит даже переосмыслить какие-то вот подходы, которые в том числе, ну, не то что подходы, даже вот словесное оформление вот того, о чем мы говорим. Потому что даже сегодня я начал с того, что вот ограничения, да, но ведь по большому счету это не ограничение, а освобождение, да, когда я говорю, что я ограничиваю свое использование гаджетов и чувствую, что мне их не хватает, это ведь значит, что я на самом деле себя не ограничиваю, а что я попал в зависимость, то есть я ограничен как раз гаджетами. И вот это высвобождение, оно очень болезненно, да? Я не могу освободиться, меня тянет вот к этой бессмысленной, там, я не знаю, прокручиванию ленты, вот ты просто утыкаешься, вот ты смотришь, непонятно зачем, но ты просто, без этого твое сознание уже вот как-то не воспринимает мир, да, но это же кабала, да, такая, это же закабаление, вот, и поэтому мне кажется, что, конечно, а счастье — это свобода, да, поэтому, конечно, я думаю, что патриарх совершенно точно говорит, и тут надо просто вот это вот ракурс, да, поменять и сменить оптику, да, понять, что мы себя ограничиваем не просто, что это вот такое аскетическое упражнение и прочая дисциплинарная мера, все это так. Но результатом является не просто там возможность самодисциплины, а результатом как раз-таки является освобождение и понимание того, что ты без этого можешь прожить, что ты можешь это время потратить намного более полезно, радостно и, собственно, счастливо. И вот мне кажется, что это действительно очень важно. Это действительно очень важно.
На прошлой неделе в Святейшем встретился Кустурица. Я знаю, что вы дружите, что-нибудь о своем творчестве сообщил?
Ну, да, я присутствовал на этой встрече. С вашего позволения, каких-то, может быть, о подробностях говорить не буду. Они не потому, что они там секретные или прочее. Ну, художники не очень любят публично и подробно говорить о планах. Вот, но могу сказать, что действительно обсуждали с одной стороны и вот какие-то замыслы, по поводу которых Эмир хотел, о которых он хотел патриарху рассказать, посоветоваться, вот, а с другой стороны, в целом, естественно, говорили вот о восприятии, об оценке того, что сегодня происходит в культурном процессе, и, конечно, очень много общего было найдено вот в этом разговоре, и я думаю, что для всех участников этой встречи это было ценно и полезно. Ну, для меня совершенно точно. Вот. И мы рассчитываем, конечно, интересно очень, это уже вне контекста, может быть, встречи, что сейчас Кустурица обращается к русской классике, да, и рассчитывает, ну, я так, насколько знаю, у него есть несколько проектов, связанных, я не могу сказать, с экранизацией, там, буквально, да, или то, что мы привыкли понимать, но скорее вот с таким художественным высказыванием по поводу, отталкиваясь от русской классики, русской литературы, он вообще очень много сейчас вот говорит и размышляет, и на встрече об этом речь шла, о русской культуре и о том, что она может и должна сказать вот миру, помимо того, что она уже сделала и сказала, вот, о том, что еще можно и должно сказать. И мне кажется, это для нас очень важно, для тех, кто себя считает носителями русской культуры. Я, знаете, вот на днях студентам говорил, что можно, конечно, гордиться великими предками и говорить о том, какие они замечательные. И, в общем, все это так, но нужно их хотя бы знать. Вот, потому что как-то гордиться, не зная, очень сложно. Да? Знать, читать, там, смотреть, размышлять над этим. Вот я очень надеюсь, что мы с ребятами, так сказать, друг друга услышали в этом.
А как вам кажется, такие, ну, как раньше бы сказали, маститые режиссеры, как Кустурица, не отошли ли они в область 20 века? Я тут недавно прочитала интервью Ивана Охлобыстина, я поняла, что люди, работающие в области визуальных искусств сейчас, мыслят совершенно другими категориями. И то, что мы...
Чем он, я прошу прощения, что перевод, уточняю, чем, чем Иван Иванович?
Нет,
или,
нет.
Или что он мыслит?
Что в его интерпретации настолько изменились технические возможности выражения чего бы то ни было, что они как бы заместили собой очень многие процессы, которые шли от индивидуальности художника там еще лет 50 назад. И то, что мы относим к классике кинематографа, и мы, выросшие на этом, готовы снизить ритм, вот как вы остались без гаджетов, готовы читать книжку. Но далеко не каждый более молодой наш соотечественник готов читать книжку, если он выключит телефон. Может быть, он будет маяться, слоняться от стены к стене и думать, чем бы себя занять.
Ну, более того, вот если говорить о кинематографе, я тоже вспомнил недавний разговор с несколькими продюсерами. Я сейчас вот не помню контекста, боюсь наврать, но там где-то говорили там о фильмах, о том, кто с чем экспериментирует, и прозвучала такая фраза: ну, зачем нам-то, вот хотим мы снять там, вот сидит там у нас, да, в нашем кругу там некий, условно скажем, Иван, хотим мы Ивана снять в кино, так нам сегодня нейросеть позволяет, нам все, что нам нужно, это его сфотографировать, да, или там снять видео, а дальше нейросеть, так сказать, уже будет, ну, просто чтобы это был Иван, да, а не Петр, и он дальше, значит, сыграет там как-то так. Я думаю, что эксперименты с этим тоже будут, и от этого никуда не денешься, но я вот хочу сказать, что, конечно, это такой большой сложный разговор, и я не уверен, что я сейчас могу сформулировать точно, а хочется быть правильно понятым, но мне кажется, что просто отмахнуться от возможностей того, что мы называем искусственным интеллектом, от визуальных возможностей сегодня, видео возможностей, картинок, да, словами, что это все холодное, бездушное и никакого отношения ни при каких условиях не имеет к искусству, не получится, мне кажется, в том числе от опасностей, которые это несет, да, потому что здесь, конечно, вот жесткую крайнюю позицию занять легко, как мне один мой магистрант в Сириусе сказал, мы с ними размышляли на эту тему, говорит, ну, это, говорит, обнуляет искусство, вот возможности искусственного интеллекта обнуляют искусство, раз он рисует, и ты потом не можешь определить, это человек нарисовал, это какой-нибудь там замысловатый художник начала 21 века или там 20-го, конца 20-го, либо это нейросеть, если мы все, мы потерялись, значит, это вот обнуление искусства, мы не можем, мы уже не потеряли вот это чувство определения, там, критерий подлинности, вообще уже тут ничего не можем назвать, да, вот, а позиция, наверное, возможная, но мне кажется, что все сложнее, есть о чем поговорить, и, конечно, вот знаете, я тут недавно, я написал статью на тему образования. Мне один коллега пишет, я твою статью пропустил через несколько вот нейросеток. И там, знаете, что получается? Ну, то есть он сделал презентацию по статье, видеопрезентацию какую-то, ну, с движением, и подкаст записал, где сгенерированный подкаст, где мужской и женский голос обсуждают. Вот вчера вышла статья Владимира Легойды на тему там та-та-та. Давайте обсудим, о чем. И там, не знаю, не помню сколько, 5 минут вот эти не люди, искусственный интеллект обсуждает. Причем вопрос в том, вот эти все три продукта, они просто воспроизводят содержание статьи или все-таки... Как вот мне коллега, который сделал, говорит, мне кажется, что он уже домыслит, уже развивает заложенные туда идеи без человека. Но, правда, есть тема так называемого промпта, то есть задания, точно так же, как и с визуальным искусством. Да, это же не просто, тоже важно понимать, это же не то, что мы заходим в программу, говорим, нарисуй мне там картинку. Вот Лев Наумов, книгу, которую я прочитал недавно, «Муза и алгоритм», он, например, писал промпт, он назвал его «Детство черного квадрата». То есть он подробно описывал, да, вот чтобы нейросетка написала, вот этот Миджорни сделала ему картины, которые называются «Детство черного квадрата». Вы знаете, честно скажу, это интереснее намного, чем сам черный квадрат.
Это потому, что вы все про черный квадрат уже знаете.
Ну, как же по нему? Тут про него, сколько ни смотришь, все никак до конца не понятен. Он как улыбка Джоконды практически.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Мы говорим на любимые темы. Вот про визуальное искусство мы уже поговорили. Давайте теперь к слову поближе. И, кстати, об упомянутой вами статье. На самом деле, я думаю, что не зря вы написали такой объемный текст на интересующую вас в последнее время тему о месте текста в нашей жизни. Почему, собственно говоря, именно сейчас вас так взволновала эта вечная тема? Почему вам кажется, что сейчас наиболее актуальный момент для ее обсуждения?
Ну, я не знаю, является ли он наиболее актуальным. Я могу сказать, почему меня взволновало, потому что я, как действующий, как принято говорить сейчас, преподаватель, я, естественно, размышляю все время, особенно после этого обостряются эти размышления, точнее, интенсифицируются после периода экзаменов или во время периода экзаменов, о том, вот, собственно, чему мы учим, как мы проверяем то, чему учим и учимся, и действительно ли критерии, которые мы выбрали, они стали или являются вот такими наиболее эффективными и правильными. Вот. А поводом вот к конкретной статье, о которой мы говорим, она «Образование после текста» называется, или «Текстоцентричность как проблема», стал очень интересный подкаст, который я послушал, его можно найти. Это подкаст двух современных философов, Ольги Валерьевны Алиевой и коллеги Кузнецовой из МГУ, где они, собственно, он посвящен совершенно другой теме. Они рассуждают о проблеме авторства в античности и в современном мире, потому что это, конечно, взгляд на тему авторства, он очень сильно отличался. И вот там, когда я его слушал с большим удовольствием, там прозвучала тема как раз-таки о текстоцентричности вот, современной науки, образования, и это попало в меня, потому что я вот над этим думаю, потому что действительно таким получается, что главным критерием оценки знаний является написанный человеком текст. Если это там в течение года там, какая-нибудь курсовая, там, реферат, вот, а по окончании высшего учебного заведения, то, что мы раньше называли диплом, а сейчас гордо называется выпускная квалификационная работа. Вот. И получается так, что вот в этом стремлении найти этот объективный критерий мы... Я задаюсь вопросом, ну, собственно, у меня есть свой ответ, да, но я на нем не настаиваю, но не получилось ли так, что мы подменили цель средством, потому что, конечно, целью образования не может быть текст или даже умение написать текст, да, это немножко, там можно по-разному их чуть-чуть разграничить, да, потому что все-таки целью образования должен быть продекларирован сам человек, измененный человек, да, преображенный человек. И я тут обращаюсь к древним грекам, к Платону, где, мне кажется, это было проявлено, эта цель, хотя, может быть, какие-то антиковеды со мной не согласятся, я не антиковед, заранее прошу прощения, если я где-то Платона слишком вольно трактую. Но, тем не менее, то, что мы по-разному смотрим на цели образования, и то, что хочется вот в ту сторону посмотреть, ни в коем случае не повторить, невозможно ничего повторить буквально и не нужно из того, что было. Но почему это сейчас актуально? А потому что вот эту ситуацию предельно заострил искусственный интеллект своими возможностями. Да? То есть всегда были студенты нерадивые, которые обращались к помощи других студентов, чтобы они для них написали или за них написали эту самую дипломную работу или там любую другую. Но сегодня интернет предоставил такие возможности. Искушение настолько велико, что количество, конечно, людей, прибегающих к помощи искусственного интеллекта, Причем именно даже не к помощи, вот тут слово-то помощь, оно, ничего криминального в нем нет, а количество людей, которые просто поручают нейросети вместо себя написать работу.
Зато оно, какая экономия.
Да, 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 да. Оно обесмысливает этот итог. И поскольку я настаиваю на том, что даже вот на самом прагматическом уровне результатом образование, получение образования должно быть понимание, то есть ключевое слово – это понимание. Да? Я всегда студентам своим говорю, как определить, готовы вы к экзамену или нет, даже вот в нашей нынешней системе. Вот, говорю, вы получили экзаменационные вопросы. Не нужно, вы, говорю, большинство из вас, это действительно так, к сожалению, вы определяете степень готовности по принципу, даже самые отличники, или в первую очередь отличники, выучила ли я наизусть, или выучил ли я наизусть конспект свой, да? Могу ли я близко к тексту воспроизвести конспект, просто это, знаете, видно, когда задаешь какой-нибудь вопрос, и человек мучительно, видно, что он в голове листает этот свой конспект, помнит, что в правом верхнем углу было подчеркнуто красным фломастером, вот. Это, в общем, все, конечно, ужасно, а я всегда говорю, ребята, вот, вы должны взять эти вопросы, налить себе чаю, пригласить маму, брата, там, папу, сестру, дядю, тетю, подружку. И за чаем своими словами, да, рассказать вот тот или иной вопрос. Если вы не в состоянии это сделать, да, то есть не ставить себя в ситуацию, вы же не будете маме за чаем наизусть пересказывать конспект. Ну, как-то это странно. Да? А вот если... Мам, вот смотри, вот у меня такой-то там вопрос. Это то-то, 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 то-то. Если получается, если понятно, и еще и вы, так сказать, попадаете, значит, вы более-менее готовы к этой беседе на экзамене. Вот. И, собственно, мы вот это и должны проверять. Вот. И поэтому вот в этом смысле я считаю, что спасибо искусственному интеллекту, который так настолько остро сейчас ставит проблему, что мы вынуждены менять это, мы вынуждены что-то по этому поводу думать, мы вынуждены перестраивать эту, всю нашу систему оценки. Причем, опять же, я не выступаю против текста. Я перед тем, как эта статья появилась, у меня были записи там в Телеграме и в интервью я что-то говорил, и там даже с некоторыми коллегами возникла полемика, потому что они решили, что я выступаю против текста, против важного навыка, умения написания текста. Я совершенно не против. Я поэтому вот эту статью под заголовок и сделал «Текстоцентричность как проблема». То есть текстоцентричность – это не только проблема, но она становится проблемой, когда текстоцентричность вместо... Это способ существования культуры, но не цель. Это инструмент образование, но не цель образования. И вот если первое, это нормально, полезно и нужно. Если это второе, да, цель, то это бессмысленно. И я-то как раз печалюсь не по поводу текстов, а по поводу их девальвации, что эти тексты обесценены. Наверное, мне один коллега возразил, что вот, скажем, в естественных науках, он говорит, вот, а он сам преподаватель, говорит, вот у нас всегда требование какое вот к диплому, да, это текст. Но главное, в нем должна быть некая свежая научная мысль. Это главное. Если ее нет, тут может быть большой, маленький, хорошо написанный, плохо написанный, уже не то. Но, понимаете, может быть, для физиков это чуть проще, да? А то, что, о чем я вот тут тоже говорю, что огромное количество... Вот эти все дипломы, которые, в общем, с ними ничего потом не происходит, они не становятся частью важного научного дискурса, их никто... Не использует, не читает, включая научных руководителей и оппонентов. Да, они, в общем, ну, может быть, с дипломами в каком-то смысле это всегда было, но, понимаете, должна быть какая-то польза от этого, прежде всего, для самого пишущего, или там статьи, которые мы должны писать, поскольку есть вот эти требования наукометрические, любой преподаватель, мы загнаны вот в этот угол необходимости, чтобы подтвердить свою квалификацию, выдавать там на гора столько-то статей, как справедливо один мой коллега, хорошо известный нашим слушателям, сказал, что там в истории философии были люди, которые себя на всю жизнь вписали, так сказать, навечно вписали в философскую, ну, в историю философии там одной работой или одной статьей даже, или там одним трактатом, да? А мы сегодня вот гонимся за количеством, и это, конечно, не видеть, что это проблема, не замечать этой проблемы и не пытаться с ней что-то сделать, это, на мой взгляд, конечно, неправильно.
Вот слушаю вас и испытываю противоречивые чувства. С одной стороны...
Нормально, естественно.
С одной стороны, текст – это то, чем я занимаюсь на протяжении всей своей профессиональной жизни. не одно десятилетие. Слушаю и думаю, интересно, а вот все те тексты, которые я как журналист написала за свою вот эту вот профессиональную деятельность, они зачем? И кому они нужны? Ну, в том числе и для журнала «Фома». Ну, просто меняется... Темы-то остаются. Темы, по крайней мере, в журнале «Фома», они вечные. Но меняются эпохи, меняются читатели, меняются восприятия, меняются поэтому интерес к тем или иным текстам. Мы же не относимся к той... ниши мастеров слова, к которой относятся Пушкин и Достоевский.
Да, я понимаю, о чем это, но мне кажется, что это немножко другой момент, потому что эти тексты все равно написаны, и когда они написаны, там совершенно понятно для чего. Они, ну, если угодно... там, простите за пафос, они выстраданы. И они, безусловно, для того же журнала «Фома», да, стали частью этого журнала, и без там ваших текстов не было бы и ваших следующих текстов, и вообще любого следующего текста, потому что это все, ну, это как вот взросление человека, да, он сегодня думает так, потом иначе, но вот это иначе связано с тем, что вчера было так. Да? Поэтому это естественный процесс изменения, накопления, там, ощущения, размышления и прочего. Я же говорю о ситуации, когда это вообще, так сказать, никому не нужно, да? Кроме формального требования «надо написать». Да? Это же не мной придумано, да? Если бы я один, так сказать, об этом говорил. Конечно, повторяю, здесь есть нюансы, кто-то в каких-то частях полемизирует, но в целом, да, вот в пределе это заострено в таком выражении, что мы приходим в точку, когда, с одной стороны, искусственный интеллект пишет все эти многочисленные студенческие, как бы, да, студенческие работы, а преподаватель, который не хочет на это тратить время, с помощью искусственного интеллекта их проверяет. Ну, то есть проверяет тоже, да? То есть, условно говоря, вместо общения учитель-ученик, который составляет сердцевину образования, мы получаем общение, в кавычках, двух, так сказать, нейросетей, которые, в общем, никому не нужны, да, то есть они исключают и ученика, и учителя из этого процесса. Поэтому вот то, что очевидно сегодня, это необходимо вернуть преподавателя и ученика, да, их друг к другу, чтобы они общались друг с другом. Повторяю, причем не отбрасывая искусственный интеллект, да, как раз-таки искусственный интеллект, тот же как помощник, написать работу, да, даже написать вот этот самый промпт пресловутый, то есть задание, нейросети. А причем даже, понимаете, как качественная работа происходит. Я уж небольшой мастер здесь, но примерно чуть-чуть тренировался. Да? То есть, во-первых, ты пишешь чем подробнее, тем лучше, вот эту задачу ставишь, да, вот сделай мне то-то, то-то, то-то. Далее, так сказать, человек, который качественно работает, он пишет: перед тем, как начнешь работать, задай мне вопросы. Причем по одному. Не задавай следующего вопроса, не получив ответа на предыдущий. То есть это, в принципе, уже такой процесс размышления, потому что тебе нейросеть задает вопрос, и ты понимаешь, что ты начинаешь уточнять задание, ты начинаешь говорить, вот это нужно, это не нужно, сюда идем, сюда идем. То есть ты уже работаешь, ты уже размышляешь. Да? И в конечном итоге ты еще берешь эту там заготовку и делаешь из нее текст уже сам, допустим, да, или используешь ее как часть какой-то своей работы. Вот. И это, конечно... совершенно другая история, но все равно финально важно, чтобы ты не просто отдал этот текст, а чтобы ты с преподавателем об этом поговорил. И второй важный момент, он связан с тем, что, вот согласитесь, что чувствует первокурсник по сравнению со школой, оказавшись в университетском этим, что до сессии можно не учиться. Ну, я утрирую, да, специально заостряю. То есть, если в школе тебя каждый день...
Ничего могли... вы не утрируете, именно да, так он да. чувствует.
То есть, в школе каждый день тебя могут спросить, да? А тут ты понимаешь, что вот ты за три дня, вот тут уж я... И вот здесь мы должны, наконец, осознав это и поняв, что так не приобретается понимание, о котором я говорю, и не просто вот семинары, где все равно у тебя в группе 25 человек, у тебя там, я не знаю, пусть у тебя даже каждую вторую неделю семинар... А вот у меня бывает ситуация, когда у меня 4 семинара на семестр. Не можешь ты там ничего сделать продуктивно и глубоко. Соответственно, нужно перестраивать каким-то образом систему так, чтобы ученик вовлекался, студент вовлекался в процесс обучения с самого начала. Я вот понимаю, что пока это низкая эффективность, но вот у меня с ребятами есть группы там в мессенджере, да? Лекция прошла, я им сбрасываю ссылки. Я говорю, ребят, не открывайте их сейчас, не оставляйте их на 3 дня до экзамена. Да? Возникли вопросы, сразу мне пишите. Да, конечно, это со скрипом, конечно, там из 100 человек 2, 3, 5 напишут, да, но это уже хорошо, да, потому что эти напишут, остальные все прочитают, ну или там пусть половина. Да? То есть размышлять, я говорю, понимаю, что вы вышли с лекции, побежали на семинар, там переключились, но все равно, если вы хотите что-то усвоить, если вы хотите понять, вы должны над этим размышлять сразу. И провести это размышление вот столько, сколько мы с вами учимся. А так вы за 3 дня сядете и, в общем, попытаетесь сделать невозможное в очередной раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, а как вообще можно, в принципе, оценить плоды ваших усилий по образованию ваших студентов, если мы отринем все традиционные способы этой оценки? Я терпеть не могла экзамены всю свою сознательную жизнь. И вполне с вами солидарна, когда вы говорите о том, что экзамен – это не наш метод. Ну, обычно как говорят, что вот это вы волнуетесь перед экзаменом, а вот возьмете билет и все сразу вспомните. Я брала билет и забывала, как меня зовут. Ну, все устроены по-разному. Но что касается оценка с помощью текста, оценка чего? Вот мы учились просто в Советском Союзе, так глубоко в Советском Союзе, а Советский Союз – это удивительное такое было образование, которое требовало от тебя минимум двоемыслия. То есть, в принципе, это была норма. И твое умение конструировать текст, оно как раз, мне кажется, было не для того, чтобы давать некий образ твоему сознанию, да? Образование было не в этом, а в том, чтобы ты умел в каждой конкретной ситуации выполнить то, что от тебя требуется. И если ты накануне экзамена споришь с преподавателем и говоришь, что социалистического реализма в принципе не существует, потому что это вот какой-то монстр, придуманный в гомункул какой-то в пробирке выращенный, а на следующий день тебе нужно писать сочинение на тему «Роман Горького «Мать» как образцовое там произведение социалистического реализма», и ты знаешь при всей своей юности, что именно ты должен написать с точки зрения идеологического содержания. И ты это в состоянии довольно изящно изобразить. Хотя вы с преподавателем, глядя друг другу в глаза, можете только посмеяться, потому что, собственно, понятно, что это совершенно не твои мысли. Но это не плагиат, и это не плод, не результат действия искусственного разума. Это результат того, что твой собственный разум тренируется.
Нет, это понятно, но ведь смотрите, проблем с образованием, они же связаны не только с искусственным интеллектом, текстоцентричностью и прочее. То, о чем вы говорите, это отдельная история, на которой действительно достигала абсурдных вещей, когда ты там защищаешь кандидатскую диссертацию, неважно по какой дисциплине, нововведение, у тебя должны быть ссылки на классиков марксизма-ленинизма.
А да, в конце и обязательно на не, только что прошедший съезд партии.
Да, и поэтому вот выискивались вот эти цитаты Маркса, Энгельса там, и Ленина, которые могли быть в широком смысле применимы хоть к химии, хоть к биологии и прочее. Да, я не знаю, там важнейшим критерием там истины является практика, вот тебе, пожалуйста, и можно и по физике процитировать и прочее. Это, безусловно, реальная проблема. Действительно, там что-то даже тренируется, какой-то навык там оттачивается. Но все-таки мне кажется, то проблема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, которую я пытался описать, она чуть-чуть в другой плоскости лежит, уже не в плоскости идеологем, хотя, наверное, какие-то там типологические можно вещи сходные находить, но я-то как раз повторяю, я не призываю к полному и радикальному отказу от всех форм. Я призываю к размышлениям над тем, как их видоизменить, усложнить. Я и от тестов не считаю необходимым полностью отказаться. Просто тесты, они могут быть, они проверяют какие-то определенные знания там и прочее, но они, естественно, не являются индикатором понимания человеком, особенно если это тест, когда так называемый multiple choice, когда надо выбрать один из предлагаемых ответов, понятно, что часть студентов просто будет наобум тыкать, и по теории вероятности кто-то да и попадет, так сказать, да, вот, а не, это поэтому что тут, какая тут продуктивность этого всего. А я просто говорю, как вот с учетом всех этих новых обстоятельств, в том числе и того, что есть действительно студенты, которые многое глубоко поняли, но вот эта стрессовая ситуация, она приводит к тому, что они имя свое забывают. Как с этим, с ними работать, чтобы не оценивать их, в общем, несправедливо? Мне, в этом смысле, я вот не помню, мы вспоминал я это уже в наших беседах или нет, я записывал в Парсуне, как раз вот на этой неделе, в воскресенье будет, значит, послезавтра, да, будет Парсуна с ректором МИФИ, профессором Шевченко замечательным, и он говорил мне, что они придумали в качестве не спойлера, а завлекаловки, такой скажу, интереснейшей беседы, он мне сказал, что вот МИФИ придумал свой конкурс для абитуриентов, который они назвали «Ход мысли». Я говорю, ну, это что-то, это олимпиада? Он говорит, нет, потому что, говорит, даже олимпиадники, вот победители всех этих олимпиад, это люди, которые способны сконцентрироваться и в ограниченное время выдать какой-то результат. А есть ребята, говорит ректор, как я его понял, с действительно глубоким, нестандартным мышлением, очень интересно мыслящие, но они принципиально не способны в ограниченное время, да, что-то выдавать. Им нужно время продолжительное. И вот там чуть ли не домашние задания, но как-то они исключают вот, или проверяют, да, эти результаты на использование как раз-таки помощи, да, как-то там они умудряются это отсекать, и там сами задачи такие, что у них нет ответа, да, что именно ход мысли, проверяется ход мысли. Специально так составленные задачи, что, в общем, не нужно их решать. То есть не ищут правильный ответ, который надо быстро или там даже нестандартно найти. Вот, это, вот в этой логике мы должны выстраивать и, может быть, думать над тем, как проверять на полученное знание там, или способности человека развивать способности. Ну, то есть тут поле для творчества-то такое, оно очень большое, надо просто этим заниматься. И в этом смысле я, когда вот коллеги как-то реагируют на то, что вот я написал, или мы там друг на друга, даже кто-то, когда меня критикует, мне кажется, это важно, потому что мы, ну, как-то вот размышляем, движемся, потому что принципиально является именно та самая философия образования, то есть в широком смысле, то есть вопрос или попытка ответа на вопрос, а что такое образование сегодня, чем оно должно быть.
Как-то очень сложно, чувствуя себя принадлежным к культуре людей книги, ну, книга с большой буквы, как вот есть «Суббота Акафистая» Великим постом, так есть книга, она одна. Вот если ты принадлежишь к культуре книги, вот этой самой, очень трудно куда-то сдвинуть в твоем представлении, в твоей конструкции мироздания, сдвинуть текст куда-то из центра.
Не надо его сдвигать. Есть тексты, которые не надо трогать.
Вот в том-то и дело. А раз уж так, ну, смотрите, нейросеть дает возможность буквально вживую поговорить с Федором Михайловичем Достоевским. Ну, просто грамотно сформулировать задание, и соответствующим голосом с вами будет беседовать Федор Михайлович. Но вот до этого момента вполне хватало почитать его книги, чтобы почувствовать диалог. Вот есть какие-то умения, которые без текста Но я не могу себе представить, каким образом их передать.
Нет, это понятно, а это к чему? Я же сказал еще раз, я не выступаю против текста, я выступаю против девальвации текста. Я говорю, что текстоцентричность – это данность. Я рассматриваю ситуацию, в которой текстоцентричность становится проблемой, когда на место там, Достоевского или качественно написанного текста встает профанация, либо нечто, созданное не тобой, которое ты выдаешь за свой результат. Вот это проблема. Я только... Потом, смотрите, я же там начинаю этот текст с самоиронии, да, что я говорю, что я вот свои размышления о текстоцентричности как проблеме оформил в виде текста. Но я не выступаю против текста как такового. Вот, поэтому уж тем более против книги, как Вальтер Скотт сказал, есть только одна книга, да?
Да, и, я с ним совершенно согласна. Так
и другой бы спорил.
А вашим студентам как с текстом живется? Это их пространство или все-таки уже скорее привнесенное тем же искусственным интеллектом?
Я думаю, что их пространство – это вот тексты мессенджеров в первую очередь, первоочередное. Это тексты, в которых нет больших букв, пунктуационных знаков. Причем это вот, это, знаете, это прям, я не знаю, сколько это продержится, но вот я смотрю даже, мои там, допустим, первокурсники, у меня есть вот первокурсницы, такие победительницы олимпиад по литературе, там несколько девчонок, они ведут свои, у них есть свои каналы, причем они занимаются подготовкой к олимпиадам, поскольку сами там по два, по три раза их побеждали. Но вот это принципиальный момент. Вот это поколение, вот условно говоря, я не знаю, там, может быть, от 20 и ниже, может, 25 и ниже, тут не готов сказать, но это же, посмотрите, отсутствие больших букв, отсутствие знаков препинания не от неграмотности. Это, да, отсутствие точек, точка – это вообще нечто неприемлемое. Вот такая культура, то есть у них вот этот текст другой. Я вот если пишу, я все равно исправляю, пишу там даже спасибо. И написал с маленькой буквы, я исправляю. Никогда с большой буквы не напишут.
Ну, то есть это возвращение к... вот, ну...
Лучше дальше исчезнут пробелы, потом гласные, да? Консонантному письму перейдем.
Да, возвращение, ну, вот, по крайней мере, так вот...
К финикийскому алфавиту,
да? Да-да-да-да-да.
Вернемся через греческий к финикийскому алфавиту.
На самом деле, мне кажется, это надолго, потому что первые эксперименты, которые я помню, наверное, были еще и более ранние, но я помню, вот в 60-е годы этим грешило издательство «Галимар». Так что с тех пор прошло какое-то количество времени, это стало общедоступным, но посмотрим, какое место мы займем в этой новой культуре.
Поживем, увидим, есть такое замечательное.
Да, это очень оптимистичная нота, на которой, как любит наш коллега Константин Мацан, завершать беседу в надежде на продолжение в будущем. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».